Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 8 ноября, сейчас 14 часов 9 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Начинаем подробный разговор о главных событиях этого дня. Темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Геннадий Зюганов рассказывает, так выдвинут он от КПРФ на президентские выборы, или это еще не произошло. Бывший губернатор Псковской области становится вице-спикером Совета Федерации. И правозащитница Ольга Романова заявляет об отъезде из России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера появились сообщения, что Геннадий Зюганов выдвинут от КПРФ на президентские выборы 2018 года. Вчера это он, как говорили, сам заявил в эфире Первого канала, но сегодня уточнил заявление. Лидер КПРФ заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что партия все-таки выбирает из нескольких кандидатов. Вот что говорил он вчера в эфире Первого телеканала. «Я лидер движения, мою кандидатуру выдвинули все организации». А вот что он говорил сегодня. С ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко.
Еще в декабре месяце я публиковал открытое письмо ко всем народно-патриотическим силам. В этом письме особо подчеркнул, что страну лихорадит кризис, обстановка усугубляется. Фактически уже 3 года подряд продолжают беднеть все граждане страны, кроме олигархи. Что раскол общества становится нетерпимым, недопустимым. И одним из главных инструментов, который позволяет выйти стране из кризиса, освободиться от этих идиотских санкций, это честные и достойные выборы, выдвижение сильной команды. Вот я предложил такую команду, назвал 21 кандидатуру. Сказал, давайте все обсудим, посмотрим и сформируем под конкретную программу, где команду, способную вытащить страну. Причем это должны быть профессионалы высокого уровня, а не болтуны и популисты. Но, с другой стороны, мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни». Мы ее сейчас обсуждаем и сверяем со всеми возможными союзниками, попутчиками, друзьями. Внимательно изучили результаты Московского экономического форума, Петербургского совещания. Максимально стараемся все аккумулировать и подготовить так, чтобы это действительно была программа созидания, прорывная программа. Но что касается кандидатов, договорились рассмотреть все, какой состав может быть кандидатов в президенты, в премьеры, в вице-премьеры, в ключевые министры. Сейчас обсуждаем, окончательное решение примем позже в связи с тем, что выборы соответственно Конституции президента, они за 3 месяца объявляются. Видимо, указ будет где-то 16-17 декабря, и затем мы обнародуем решение, будем принимать на съезде. Но наша партия, наша команда будет активно в этом участвовать, потому что мы являемся стержнем народно-патриотических сил. У нас есть реальные, очень опытные люди, уникальный опыт не только советской эпохи, но и последние работы последние годы, создание блестящих народно-промышленных предприятий. Есть опыт братского Китая, Белоруссии, который мы глубоко знаем и вместе его формировали. Вот какая наша позиция.
То есть, Геннадий Андреевич, КПРФ рассматривает не только вашу кандидатуру для того, чтобы эту команду, о которой вы говорите, возглавить.
КПРФ и я давно обратились к стране и обсуждаем подробно. Никто в одиночку самый талантливый не вытащит. Если у вас не будет сильного премьера, толковых вице-премьеров, если не будет ключевых министров.
Но кто-то должен быть лидером.
Ну, вместе решим, договоримся. Но мы обнародуем всю команду, которая пойдет. Не просто кандидат в президенты, а команду и программу. Чтобы людям было что обсуждать, было интересно. А
когда да, но закон требует выдвижения человека с фамилией одного.
Я понимаю, но вот закон требует, в соответствии с законом, после того, как выбор будет объявлен, и назовем одного, но еще раз хочу сказать. Это будет команда, которая поддержит кандидата нашего президента, которая представит решение насущных проблем. У нас социальные проблемы, у нас образование гробит, у нас наука никуда. У нас новые технологии, отстаем по всем статьям. Выборы превращают в шарлатанство, выдвигая абы кого-то. Это смешно, стыдно и позорно.
Это лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко. Зюганов неоднократно упоминал про съезд КПРФ. Съезд, на котором собираются принимать решения по участию в президентской кампании, запланирован, насколько известно, на сегодня, на 23 декабря. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов с нами на связи. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, как вы можете прокомментировать то, что произошло вот с этим то ли выдвижением, то ли невыдвижением Зюганова? С одной стороны, он говорит, мою кандидатуру все организации выдвинули, с другой стороны, говорит, мы еще будем решать до декабря.
Ну, я думаю, что Зюганову хотелось как-то отметить 7 ноября, торжественно, политически. С другой стороны, возможно, сохраняется некоторая, хотя и небольшая интрига с точки зрения сценария президентской кампании, и эта интрига зависит не от КПРФ, она зависит от Кремля. А КПРФ как системный игрок, в данном случае, можно даже сказать, как игрок, играющий вторым номером, уже будет маневрировать, ориентироваться, исходя из этой стратегии. Вот. А поскольку она до конца еще либо не определена, либо просто, так сказать, не объявлена, не анонсирована, то какое-то поле для маневра сохраняется до съезда.
И все-таки такие вот заметные на публике маневры, прежде, как кажется, мы не замечали. А тут, смотрите, вот эта история с заявлением Зюганова и сегодняшним, по сути, получается то ли опровержением, то ли разъяснением. Потом эта история с твитом, который было появился насчет провокации, слабоумия и работы против России. А потом его скорректировали, так пишут в средствах массовой информации. Как это понимать?
Мне кажется, что какие-то товарищи объяснили Зюганову либо по партии, либо внепартийные, что все-таки нужно подождать, как определится основной кандидат со сценарием кампании. Не только вот со своим участием, не участием, а вообще со сценарием кампании. Долго же говорилось о том, что, может быть, стоило бы системным партиям, парламентским, использовать на эту кампанию для того, чтобы представить публике молодых лидеров, дать им возможность заявить о себе, как вариант. То есть сценарий Путин и молодежь. Зюганов не самый удачный вариант для такого сценария. Я думаю, что, в общем-то, здесь, скорее всего, все движется в сторону вполне инерционного и предсказуемого сценария, но какая-то интрига, какое-то пространство для маневра и со стороны Кремля, соответственно, и со стороны КПРФ, все-таки остается, судя по тому, что мы услышали в последнее время.
И все-таки, когда некоторые пытаются говорить о каком-то конфликте между Зюгановым и Кадыровым, и, мол, от этого зависит появление вчерашнего заявления Зюганова, от этого зависит то, что КПРФ переписали твит по поводу участившихся провокаций, которые теперь стали, так это написано, учащаются провокации либералов в отношении Ленина и Зюганова. Ряд экспертов считает, что это признак либо слабоумия, либо работы против России. Можно говорить о наличии или отсутствии такого конфликта?
О наличии конфликта между Зюгановым и Кадыровым?
Ну да.
Если я не совсем понял. Публичный обмен любезностями был, а вот продолжится ли он, мне кажется, что вряд ли. Мне кажется, что вряд ли, по крайней мере, в этом был бы вряд ли заинтересован кто-то. Рамзан Ахмадович поднимает ставки с точки зрения таких публичных наездов на каких-то оппонентов, все-таки, видимо, находится кто-то, кто ему объясняет, что, возможно, так делать не стоит.
Спасибо. Михаил Ремезов, политолог и президент Института национальной стратегии, был с нами на прямой связи. Напомню, вчера Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, в эфире Первого канала произнес буквально следующее. Я лидер движения, мою кандидатуру выдвинули все организации, но сегодня политик уточнил, что делать выводы о его намерении было все-таки преждевременно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший губернатор Псковской области избран сегодня вице-спикером Совета Федерации. Андрей Турчак. Его кандидатуру внесла Валентина Матвиенко, цитирую по агентству РИА Новости. Накануне сообщалось, что в Совете Федерации появится должность еще одного шестого вице-спикера. И вот теперь этим шестым вице-спикером стал Андрей Турчак. Делегирован Турчак сенатором от Законодательного собрания Псковской области. Он совсем недолго побыл депутатом этого Законодательного собрания. До этого довольно долго занимал должность губернатора. должности губернатора он работал еще 11 октября 2017 года. И вот теперь, меньше чем за месяц, успел стать областным депутатом, стать делегированным в сенаторы и занять только что учрежденный пост 6-го вице-спикера Совета Федерации. Кроме того, за этот месяц Турчак занял пост исполняющего обязанности секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия». Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить, что таким образом Андрей Турчак стал политическим тяжеловесом?
Ну, я думаю, да. Хотя, в общем, политическим тяжеловесом любого политика делают избиратели, которые голосуют. Вот. Поэтому, безусловно, можно говорить о том, что у Андрея Турчака появилось дополнительно много возможностей и для развития партии, и для продвижения интересов регионов в Совете Федерации.
С вашей точки зрения, почему сделали выбор именно Турчака? Почему он теперь и исполняющий обязанности секретаря Генерального Совета партии, и вице-спикер Совета Федерации? Ведь получается, что должность ввели специально для него.
Ну, смотрите, на самом деле у нас, с одной стороны, Совет Федерации является непартийным органом. Да, с другой стороны, совершенно очевидно, что большая часть губернаторов являются членами «Единой России» или идут на выборы в качестве кандидатов от партии. Да, соответственно, большинство законодательных собраний тоже там доминирует «Единая Россия», и, соответственно, те кандидаты, которые делегируются от законодательных органов власти субъектов, они тоже, в общем-то, делегируются партии «Единой России», ее фракцией. Да, поскольку голосование, исход голосования за кандидатуру сенатора решает фракция «Единой России» в каждом конкретном законодательном собрании. Поэтому, на мой взгляд, закономерно, что один из руководителей партии «Единая Россия» получает еще и пост в верхней палате нашего парламента. Да, таким образом, можно связать повестку партийной работы с интересами работы в верхней палате, с теми вопросами, которые там рассматриваются.
Вы говорили о том, что в любом случае любого политика, важность любого политика определяют избиратели, которые за него голосуют. Возвращаясь к тому, как Турчак стал сенатором, то есть членом Совета Федерации, он еще 11 октября работал губернатором. Потом очень быстро стал депутатом законодательного собрания, после чего очень быстро был командирован в Совет Федерации. Насколько это демократично?
Это абсолютно демократично, потому что, смотрите, ну, во-первых, он работал, Андрей Турчак был избранным губернатором, если мы говорим о последнем периоде, да, и он победил с очень хорошим результатом. Так что в этом смысле с демократичностью никаких проблем нет. Более того, почему он стал депутатом законодательного собрания? Потому что он возглавлял список партии «Единая Россия» на выборах в Псковское законодательное собрание, и с ним во главе партия на этих выборах победила. Поэтому здесь тоже нет никаких проблем, поскольку партия победила в ходе прямого всенародного голосования. Да, соответственно, все то, что случилось, это так быстро, все эти вопросы были решены, это просто говорит о том, что были соответствующие позиции партии «Единая Россия», которые позволили это все сделать.
Сегодня Людмила Нарусова в Сенате единственная, кто выступал с сомнениями по поводу эффективности работы и в «Единой России», и вице-спикером Совета Федерации для Турчака. Она даже сказала, цитата, «Я предлагаю нашему коллеге подумать и выбрать что-нибудь одно». Но с вашей точки зрения все-таки он будет одинаково эффективен и там, или все-таки что-то останется главным для Турчака?
Мне кажется, что для Верхней Палаты Федерального Собрания крайне важно иметь интерфейс с партией «Единой России». Это важно и с точки зрения понимания реальной проблематики, которая есть в регионах, и это важно с точки зрения планирования законодательной деятельности. Поэтому мне как раз кажется, это совмещение пойдет на плюс Верхней Палате и в целом законодательному процессу.
Спасибо, Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, был с нами на прямой связи. Бывший губернатор Псковской области, а ныне исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак избран сегодня вице-спикером Совета Федерации. Кстати, перед голосованием Валентина Матвиенко предупредила коллег по Совфеду, что больше постов вице-спикеров там вводить не будут. Прямая цитата. «Предупреждаю, больше мест нет, это точно последний вице-спикер».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правозащитница Ольга Романова рассказала о своем отъезде из России. Она исполнительный директор благотворительного фонда «Русь сидящая» и написала у себя в Фейсбуке, что переехала в Германию. Добавила, что произошло это после того, как замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый обвинил ее в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Романова напомнила, что в июне в организации прошли обыски. По ее словам, поводом для них как раз и стал, как она это характеризует, донос, который написал Рудый. «Русь сидящая» направила претензию в Федеральную службу исполнения наказаний, но там на эту претензию не ответили. Организация подала в суд, и, как ожидается, слушания по этому делу должны состояться 6 декабря. Так или иначе, Ольга Романова, как она написала в Фейсбуке, как она описала эту ситуацию, она уже не со вчерашнего дня за пределами Российской Федерации, но только вчера она решила рассказать о том, что теперь она в Германии, больше того, у нее там есть какая-то работа, и она об этом рассказала открыто. Прямой эфир 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал, по которому вы тоже можете писать в прямой эфир, плюс 7-925-48-94-8. Итак, не первый человек, который за последнее время заявляет о том, что он уезжает из страны. Вы помните, что об этом говорили по отношению к журналисту Юлии Латыниной. Совсем недавно об этом же сказано по отношению к журналисту Ксении Лариной. До этого были Сергей Алексашенко, еще много людей. Как вы к этому относитесь? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а что касается Ольги Романовой, ведь она тоже известный журналист. Хотя в данном случае все ее представляют как правозащитницу. 7373948, телефон прямого эфира. Уже много лет Ольга Романова занимается правозащитной деятельностью. Напомню, она исполнительный директор благотворительного фонда «Русь сидящая». Несколько лет она уже этим занимается, но вот теперь, насколько я понимаю, заниматься этим будет, что называется, дистанционно. Правозащитник, координатор движения «Русь сидящая» Алексей Федяров с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно, госпожа Романова, она теперь будет работать в другой организации или продолжит руководить движением «Русь сидящая»?
Да, конечно, она продолжит руководить движением «Русь сидящая», это безусловно. Просто на данный момент у нее есть контракт с благотворительным фондом немецким.
И все-таки вот этот контракт с немецким благотворительным фондом, это всего лишь возможность, что называется, пережить вот этот период жизни за границей? Или есть какие-то опасности для нее? Она не может вернуться на территорию Российской Федерации из-за этих обвинений? Нет, не получилось. Алексей Федяров, правозащитник, координатор движения «Русь сидящая», с нами был на связи. Мы попытаемся сейчас еще раз ему дозвониться. 7373948, телефон прямого эфира. Фамилии известных людей называются, и потом выясняется, что эти известные люди заявляют о своем отъезде из Российской Федерации. Для вас это хорошая новость или плохая? Вот давайте попытаемся вот как-то так это сформулировать. 134-21-35. Вам кажется, что и правильно. 134-21-35. Нет, это неправильно. 134-21-36. Россия от этого только хуже. Голосование пошло. Все, оно уже идет. И еще одна попытка. Алексей Федяров. Снова здравствуйте.
Да.
Так вот, вот то, что она не может сюда приехать, ей действительно грозит какая-то опасность из-за этих обвинений?
Ну, вы знаете, пока на данный момент уголовное дело не возбуждено, но мы же прекрасно понимаем, как работает эта кухня и как посредством уголовных правовых механизмов органы правоохранителя могут решать свои задачи. В данном случае очевидно, что у всем есть задача определенным образом нейтрализовать активность Сергея Венина и нашу в части наших расследований, злоупотреблений, хищений в системе всем.
Но вот а когда речь идет, я прошу прощения, когда речь идет об обвинении в хищении, это цитата, хищение бюджетных средств в особо крупном размере, что это за обвинение, что имеется в виду? Алло? Нет, не получается. Мы опять потеряли сигнал. Напомню, это Алексей Федяров был, правозащитник, координатор движения «Русь сидящая». Ну, давайте попытаемся все-таки узнать ответ на этот вопрос. Еще раз перезвоним. Если получится, то получится. У нас буквально полторы минуты осталось. Сергей ПЗРК 552 пишет. Это его взгляд на ситуацию. Отличная проверенная схема. Украл бюджетные средства, когда поймали за руку. Сделать обиженное лицо, получить политическое убежище или легализоваться за границей. Насколько я понимаю, во-первых, они не признают, что такая кража была. И, соответственно, не признают, что их поймали за руку. Они говорят, что они подают в суд на тех, кто их обвиняют, и собираются в этом суде отстаивать свою позицию. Напомню, слушания состоятся 6 декабря. 29-й пишет, но это же нездоровая ситуация, когда оппозиционеров или сажают, или они вынуждены уехать за границу. Так кажется 29-му. Помните, у нас было запущено голосование, и вот его результаты. Все-таки 62% полагают, что это скорее хорошие новости. Ну вот оппозиционер уехал за границу, и хорошо. А 38% полагают, что это плохо для страны. Это не кража, это, скорее всего, присвоение и растрата, полагает Юра Каменков. Но еще раз напомню, Русь сидящая не соглашается с обвинениями, называют это доносом, направляют претензию в ОФСИН, то есть в Федеральную службу исполнения наказаний, на которую не отвечают. В результате Русь сидящая подает в суд на Федеральную службу исполнения наказаний, и слушания по этому делу назначены на 6 декабря. 7373948, телефон прямого эфира, не первый из людей, кого можно считать оппозиционерами действующей власти, заявляют о том, что дальше они будут работать и жить за границей. Как вы к этому относитесь? Впрочем, нет, у нас совсем немного времени осталось. Через несколько секунд начнется информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим рассказывать о том, что происходит в стране и мире.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 ноября, 14.35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня, темы на ближайшие 20 минут. Украина приготовилась разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. В Астрахани еще одного студента осудили за недоносительство. И в Соединенных Штатах Америки нашли простой способ борьбы с ожирением.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще важная новость, которая только что появилась в Москве. Музей «Панораму Бородинская битва» закрывают на год на ремонт. И вот только что об этом сообщили. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу музея. И вот что получается. Завтра, 16 и 23 ноября, пройдут последние в этом году экскурсии за кулисами панорамы. Последний день работы экспозиции музея «Панорамы Бородинская битва» в этом году 29 ноября. Потом с 1 декабря экспозиция будет закрыта для посетителей. Как там говорят, мы надеемся, что уже следующей осенью музей будет работать. Спешите, может быть, успеете. Следующая тема. В Астрахани еще одного студента осудили за недоносительство. Мирза Мивлидов, уроженец Дагестана, получил штраф 80 тысяч рублей. Как сказано, он скрывал свое общение с бывшим сокурсником, который воевал в рядах Исламского государства, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Представитель суда рассказал журналистам, боевик рассказывал Мивлидову и еще троим студентам о своей жизни в Сирии, делился фотографиями и даже предлагал вступить в ряды организации. Ну и вот Мирза Мивлидов, судя по всему, об этом не рассказал кому надо. Игорь Ким, адвокат Московской коллегии адвокатов, он с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот этот штраф 80 тысяч рублей за недоносительство, насколько это серьезное наказание или предусмотрены более суровые варианты?
205.6 УК РФ предусматривает ответственность, и максимальный вид наказания, да, действительно, он предусматривается в виде, к сожалению, только штрафа. Но... поправки, которые внесены в законодательство летом 2016 года, известны как пакет Яровой, вот, пока вот только вот в такой форме выражается, более такой мягкой, так скажем, по сути.
Но вот этот размер 80 тысяч рублей, он тоже предусмотрен законодательством или размер штрафа устанавливается, собственно, по каждому конкретному случаю?
И, безусловно, каждый случай рассматривается судом как уникальный, а штраф градируется как максимальный в этом виде наказания.
Что такое недоносительство? Насколько четко законодательство Российской Федерации понимает, когда человека за то, что он чего-то кому-то не рассказал, надо оштрафовать, к примеру, на 80 тысяч рублей, а когда такого наказания быть не может?
В данном случае мы говорим, трактуя буквально закон, не недоносительство, а несообщение о совершении преступления. Такая статья 205.6, она вот дословно, если цитировать ее, она говорит о не сообщении о совершении преступления, которое могло быть совершенным в данный момент. Конкретно в случае.
То есть, когда нам говорят, что он общался со своим бывшим сокурсником, а тот рассказывал о своей жизни в Сирии и предлагал вступить в ряды организации. Вот в какой момент ты должен понимать, что ты обязан об этом сообщить?
В тот момент, когда мы говорим о несовершенном преступлении, то есть мы говорим о преступлении, которое могло быть совершенным. В этом случае 205.6 конкретно говорит о несообщении преступления.
Ну вот смотрите, я вот пытаюсь сейчас по сообщению суда. Он скрывал свое общение с сокурсником, который воевал в рядах запрещенной на территории Российской Федерации организации «Исламское государство». Он показывал фотографии, в смысле, ему показывали фотографии, ему рассказывал этот боевик о жизни в Сирии и предлагал вступить в ряды организации.
Ну, сам факт здесь не доказан, как бы совершение самого факта преступления. Есть только посыл. Мы можем предполагать, что данное преступление могло случиться далее. То есть мы можем предполагать только о том, что данное преступление могло случиться. А закон трактует именно конкретно в рамках свершившегося факта преступления. Не сообщение, а преступление. Мы можем предполагать в этом случае, что преступление могло быть случившимся, но оно не произошло как таковое.
А как доказываются подобного рода правонарушения? В данном случае, по сути, уже преступление получается, ведь человека осудили, причем штраф 80 тысяч рублей. Как доказывают, что он точно это знал?
Ну, естественно, есть скрытые формы, то есть в рамках уголовного дела есть засекреченный материал, который подлежит рассекречению в суде, есть уголовная практика, которая в рамках следственных действий не разглашается, разглашается только в суде. То есть оперативные мероприятия, в ходе которых установлено, что данный правонарушитель, значит, такое действие все-таки совершил, поскольку он уже указывает о том, что совершение произошло.
Ну, то есть, вот, давайте попытаемся, или это касается конкретно вот этой истории с террористами, или это касается любого преступления по российскому законодательству. Если три человека стоят, и между ними идет разговор, и один другому рассказывает о совершенном преступлении, ну, к примеру, там, что он украл какие-то серьезные деньги, реакцию третьего мы не знаем, он может потом рассказать правоохранительным органам. Если второй не расскажет о том, что ему рассказал первый, мол, я совершил преступление, его тоже могут приговорить к штрафу?
Ну, безусловно, если они находятся в рамках возбужденного уголовного дела, в рамках оперативных мероприятий будет доказана причастность их второго лица, и он также будет привлечен по статье 205.6.
Просто потому, что ему об этом рассказали, а он промолчал.
Другая, да, там будет срок уже, срок решения будет до года, либо решение свободы на тот же срок.
Понятно.
И штраф, по-моему, до 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь.
Если этот человек скажет, но я ему просто не поверил, что он сделал это преступление, совершил. Это попытается? Ну, это может быть ему, что называется, в плюс?
Это будет ему только в минус, если в рамках, опять же говорю, возбужденного уголовного дела. Если в рамках оперативного мероприятия, до следственных каких-то мероприятий, конечно, это пройдет мимо, так сказать. То есть не будет основанием для привлечения второго участника в качестве преступника.
Хорошо, деле. Тогда вот наш слушатель Брэнгвин спрашивает, еще раз поясните, просто мы с этого начинали. Получается, у нас теперь есть наказание за намерение?
Получается, по сути, да, у нас есть прецедент, хотя у нас в России право непрецедентное, которое говорит о том, что вот несообщение является через тире недоносительство.
Хорошо, и еще 339-й. Насколько прав, когда пишет, что вот по этой статье либо практики нет вообще, либо вот до сегодняшнего дня не было практики такой?
Уклонение вы имеете?
Ну, 205, часть, 205-я, часть 6-я.
Практика была, почему 205.6 у нас и была практика, по-моему, если не ошибаюсь, в Республике Чечня было такое же преступление, о недоносительстве была практика.
Но нельзя сказать, что это широкая практика, пока, во всяком случае, точно.
Пока, да, это пока не столь массово, не столь широко распространенная статья, которую, конечно, нужно поправлять, делать корректировки с поправкой на ветер, как говорят моряки.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что в отношении лиц подозреваемых должно быть более суровое наказание. Более суровое наказание. Одного недоносительства, которое не подтверждено какими-то определенными уликами и фактами, достаточно мало, критически мало. То есть нужно градацию совершать и усовершенствовать 205.6 в рамках круга подозреваемых лиц.
Понятно, спасибо. Адвокат Московской коллегии адвокатов Игорь Ким был с нами на прямой связи. Он комментировал случай в Астрахани, где еще одного студента осудили за недоносительство. У него был сокурсник, который воевал в рядах запрещенной на территории Российской Федерации организации. И этот боевик рассказывал студенту о своей жизни в Сирии, делился фотографиями, а студент, соответственно, не рассказал об этом правоохранительным органам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
404-й не может понять, в чем суть этого вопроса, пишет. Ну все же понятно, если услышал что-то подозрительное, сообщи куда-нибудь, и пусть ФСБшники, МВДшники или кто-нибудь другой в этом разбираются. Так пишет 404-й, это прямая цитата. Следующая тема: Украина приготовилась разорвать дипломатические отношения с Россией. Ну или, во всяком случае, об этом сегодня много говорят. Газета «Коммерсант» написала, что уже на следующей неделе Верховная Рада может принять решение о разрыве с Россией дипломатических отношений. Речь идет о проекте закона о реинтеграции Донбасса, в котором, как пишет газета, ссылаясь на свои источники, и будет пункт о разрыве дипотношений. Вот что по поводу этих новостей из Киева говорил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, это суверенное дело Украины, и на Украине последние годы, как вы знаете, принималось немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Наверное, если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию, а главное, это, наверное, нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Возвращаемся к исходной публикации «Коммерсанта». Газета написала, что, значит, пункт о разрыве дипотношений внесут, причем большинство депутатов Рады собираются голосовать за принятие такого закона. Если Рада будет принимать закон или одобрять эту инициативу, то соответствующий указ должен будет подписать президент Украины Петр Порошенко, потом российские дипломатические учреждения на Украине и украинские дипломатические учреждения в России будут закрыты, и даже... «Коммерсант» написал, что интересы Киева в России в этом случае будут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария. Потом пришли разного рода комментарии, в том числе, вот, например, из Киева. Заголовок одной из новостей: в «Батьковщине» заявляют, например, что в законопроекте о деоккупации нормы о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией нет. В то же время депутат Верховной Рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, который, собственно, на которого, собственно, и ссылались, когда говорили о возможности такого разрыва дипотношений с Российской Федерацией, уже уточняя свои предложения, заявил в интервью, насколько я понимаю, да, в интервью агентству РИА Новости, что он надеется, что разрыв дипломатических отношений произойдет через 3 месяца после вступления в силу этого самого закона о реинтеграции Донбасса. Он сказал, что только собирается предложить профильному комитету парламента внести в заключительное положение законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть в середине ноября во втором чтении, такую формулировку, которая, по его мнению, будет обязывать обязывать кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Россией, которая в законе называется агрессором. Депутат пояснил агентству РИА Новости, что срок подачи поправок уже истек, но во время финального обсуждения финального текста он собирается предложить включить в заключительное положение формулировку, которая бы обязывала кабинет министров выполнить нормы международного права и практики взаимоотношения стран, одна из которых признается страной-агрессором. Сегодня очень многие российские депутаты комментируют так или иначе эту возможную инициативу. Например, вот Валентина Матвиенко, эта новость появилась буквально несколько минут назад, сказала, что разрыв дипломатических отношений Украины и России будет катастрофой с разрушительными последствиями. Она не единственная, кто говорит по поводу вот этой инициативы, которая появилась сегодня в Киеве. Вот, например, Константин Косачев считает, что до разрыва дипломатических отношений между Российской Федерацией и Украиной все-таки дело не дойдет. А Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, и он заявил, что, по его мнению, до разрыва не дойдет. В эфире телеканала «Россия-24» он добавил: «Надеюсь, эта инициатива так и останется инициативой одного отдельно взятого депутата или одной отдельно взятой политической силы». Он назвал эту политическую силу той самой партией войны и добавил: «Но я искренне верю в то, что до разрыва не дойдет, потому что это будет абсолютным тупиком для Украины с точки зрения решения проблем Украины, включая и конфликт на Юго-Востоке. Многим украинцам, по словам Косачева, придется из России уезжать. Вряд ли мы их будем выгонять, им придется это делать по собственному выбору, потому что здесь они будут оказываться в положении людей, представляющих страну, не поддерживающую отношений с Россией». А кто-нибудь из наших слушателей представляет, что это такое? Представлять страну, которая не поддерживает отношения с страной, в которой ты живешь? 7373948, телефон прямого эфира. Если не будет дипломатических отношений между Россией и Украиной, с вашей точки зрения, что это будет означать для граждан Российской Федерации на Украине и граждан Украины в Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 141-й полагает, что не за горами тот день, когда в России граждане будут завидовать украинцам. Даже я не понимаю, что это написано дальше. Вы как-то уточните, что ли, то, что вы написали, и тогда можно будет это прочесть. Пока не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Извините, код 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Косачев говорит, до разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной не дойдет. Здесь, в России, говорит. Матвиенко здесь, в России, говорит, это будет катастрофа. Там депутат Верховной Рады Украины Иван Винник говорит, что надо бы предусмотреть в законе, чтобы Украина была обязана разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. В Быковщине говорят, что в законопроекте такой нормы нет. Но Винник это косвенно подтверждает, говорит: «Я внесу эту норму в ближайшее время».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ученые медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что гормон аспросин регулирует активность областей мозга, которые отвечают за контроль аппетита и массы тела. Таким образом, сегодня появились заголовки, мол, найден простой способ борьбы с ожирением. Подавление активности вот этого соединения аспросина и снижает чувство голода и уменьшает количество потребляемой пищи. Пресс-релиз появился на сайте Medical Express. Специалисты сообщили, что они выяснили, у людей с прогерией, которые страдают синдромом преждевременного старения и дистрофии, также у них аномально слабый аппетит, есть как раз мутация в одном из генов. Отсутствует небольшой фрагмент в дефектной ДНК. И вот эту часть расшифровали, выяснили, что это и есть аспросин. Он по-разному влияет на обе разновидности клеток, усиливая чувство голода. Если с аспросином можно бороться, то чувства голода не будет, человек будет есть меньше. Насколько это простой способ борьбы с ожирением, врач-диетолог Елена Соломатина с нами на связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так насколько простой способ, который теперь описывают ученые? Понятно, что пока он работать не может, но логика понятна?
Логика понятна. Другое, если ее совсем коротко объяснить, наверное, эту логику, да, то когда мы что-то съедаем, уровень глюкозы в крови повышается, выделяется инсулин, И дальше уже эта глюкоза идет либо на наши прям вот нужды энергетические, либо перерабатывается жир, либо откладывается в клетках печени в, ну, в виде такого расходной энергии, да? И вот этот аспросин, который выделяется, гормон, он просит, так скажем, вот эту печень выделить опять глюкозу назад в кровь и дать энергию. Опять же выделяется инсулин, излишки он перерабатывает в жир. И получается, что чем больше вот этого гормона у полных, как замечено, там в два раза больше, тем больше человека набирает, соответственно, жировую массу, но он же отвечает и за энергию в том числе. Кого его нет, то есть там ни энергии нет, ни жировой ткани тоже нет. Вот. Но если бы все было так просто, все сложно в организме, до сих пор этого, об этом гармонии, в общем-то, не было известно. За все это отвечал ряд гормонов, в частности, там глюкагон, который гормон голода, вот, и сообщал о том, что уровень глюкозы упал и так далее. Поэтому, как только у нас начинается какой-то дисбаланс в нашем организме, так тут же организм стремится восстановить вот это равновесие. И получается, что как только мы начинаем включать какие-то другие механизмы, да, соответственно, мы влияем уже на производство других гормонов и так далее. Поэтому, к сожалению, вот прям найдя вот это действие вот этого гормона и, скажем, сделая антитела к нему, так прям сразу по щелчку проблему, наверное, решить будет сложно. Хотя сам механизм очень интересен, и после множества исследований и вот этой корреляции, и чтобы не нарушить равновесие в организме, наверное, его будут использовать, как многие сейчас, сахароснижающие препараты и так далее.
Но
да,
скажите,
наверное, будущее интересное.
А вот этот старый способ «меньше есть и больше двигаться», он все-таки остается более эффективным?
Конечно, потому что не пытались где-то уменьшить, а где-то увеличить, если мы говорим о здоровом организме, изначально который родился, там, человек не с какой-то патологией, как здесь, да, синдромом там новорожденных, а с нарушением ДНК, а если он достаточно здоров, и если он сбил вот этот свой механизм своим неправильным отношением к питанию, вообще своим образом жизни, вот в этом случае всегда расход энергии должен превалировать над поступлением энергии. Да, там есть еще тонкости, все равно, конечно, есть сбитые уже, так скажем,
последние
не так
секунды
работают рецепторы,
у нас.
Не так работает там выработка тех или иных гормонов, но тем не менее, прежде всего, это, конечно, вот расход энергии над поступлением.
Спасибо, врач-диетолог Елена Соломатина была с нами на прямой связи, у меня буквально пара секунд, чтобы сказать, что в Москве в эти минуты пятибалльные пробки. Дальше киноафиша.